2. Никакого пострадавшего мальчика здесь, конечно, не было. Зато были другие знакомые. За длинным обшарпанным столом сидели Семен Семенович Абов, Леонтий Климович Фокин по кличке Мухобой и Розалия Барзаконь. Она, впрочем, в сторонке, на торце стола, над какими-то бумагами. У другого конца стола пристроилась незнакомая девица, довольно миловидная, только чересчур крашеная. Она лизала и заклеивала один за другим почтовые конверты. В дальнем углу, у столика с непонятными приборами, сматывал ярко-желтый провод худощавый молодой мужчина с интеллигентной бородкой. «Аспирант», — мелькнуло у Валентина мгновенное прозвище. За столом, позади Абова и Мухобоя, на корточках копошился еще кто-то. На миг он выпрямился, и Валентин узнал косоплечего и криворотого коротышку-придурка по имени или по кличке Феня, который часто попрошайничал на рынке. Сейчас Феня был одет в аккуратный синий халатик. Помещение и правда было спортзалом. Шведская стенка, кольца, козел для прыжков, кожаные маты в углу. Но при постройке оно для такой цели, конечно, не предназначалось. Об этом говорили и небольшие размеры, и не очень высокий потолок, и два квадратных деревянных столба, подпиравшие потолочную балку. Они явно мешали занятиям. Впрочем, кое-какую пользу столбы приносили. Между ними была натянута волейбольная сетка. Все это мгновенно отметил Валентин, когда мысль металась в поисках спасения. Два мускулистых боевика у двери — это еще полбеды. Точным движением их можно уложить друг на друга. Дверь, конечно, автоматически заперлась, но если рвануть посильнее. Однако потом надо вернуться за Женькой, чтобы вышвырнуть его наружу, сам он не среагирует так быстро. Нет, не успеть. А если в окно? Окна были высоко от пола, их затягивали проволочные сетки. На среднем окне рама с сеткой висела косовато и, видимо, непрочно. Рвануть ее, потом кинуть через себя, на Абова и Мухобоя. Баба и Феня не в счет, аспирант, видимо, хлюпик. Но двое у двери успеют сгруппироваться. С Женькой не прорвешься. Ах ты, гадство какое! Абов сказал с утомленным зевком.
«Валентин Валерьевич, приносим вам свои извинения, что прибегли к маленькой хитрости. Очень хотелось встретиться. А по повестке вы все равно не явились бы».
«По повестке ведомства?» Розалия Барзаконь гулко хмыкнула. Абов лениво усмехнулся.
«Ведомство ликвидировано».
«Значит, по повестке органов просвещения?» — не сдержал язвительности Валентин.
«Иронизирует», — сказал Мухобой. «На что-то надеется».
«Нет, в просвещении мы тоже теперь не работаем», — ровно разъяснил Абов. «Сейчас мы представляем новую организацию — Патриотический орден народного освобождения. Наша цель — достижение стабильности в обществе и пробуждение национального самосознания».
«Все это уже было», — сказал Валентин, стараясь протянуть время. «Такие программы и лозунги».
«Были именно лозунги. А у нас дело, в чем вы вскоре и убедитесь».
Валентин мельком отметил, как перепуган Женька, и сообщил Абову.
«Несерьезно звучит».
«Что именно, Валентин Валерьевич?»
«Название. Сокращенно получается «понос». Не солидно, хотя, возможно, и отвечает сути».
«Заткнись, паскуда!»
— взвизгнул Мухобой. Женька дернулся, прижался к Валентину. Розалия басом произнесла.
«А мы ничего сокращать не собираемся, кроме тебя, голубчик».
«А если прыжком через зал, к аспиранту, взять его за кадык и всем тихо открыть дверь, а то придушу?» Аспирант вдруг живо глянул на Валентина.
«Ваши мысли, Волынов, так и читаются на вашем бесхитростном лице».
Он вынул из брючного кармана плоский вороненый пистолет, легко и стремительно подошел. Валентин радостно смотрел на оружие. Один миг и... Но аспирант опередил. Дернул к себе Женьку, прижал его спиной к своему животу и упер ему в горло пистолетный ствол.
«Мальчик, скажи дяде, чтобы вел себя разумно. Иначе я выстрелю, и ты умрешь. Но не сразу. Сначала будет очень больно».
Женька обмер и затих. А на Валентина свалилась тяжелая, будто ватные тюки, слабость. Два охранника ухватили его за локти, в один миг уволокли к дальнему от двери столбу, прижали к нему спиной, завели назад руки. На запястьях щелкнул металл. В затылок больно уперлась шляпка гвоздя, к которому привязан был край волейбольной сетки. Эта боль отрезвила его. Но теперь что? Дергайся, не дергайся. Отсюда стало хорошо видно, чем занимается Феня. Он большой иглой зашивал мешковину на длинном, в рост человека тюке. Рядом чернел квадратный люк с откинутой крышкой.
«Ну, скоро ты там»,
— сказал ему через плечо Абов.
«Сейчас-сейчас».
Феня с размаху оторвал нитку, воткнул иглу в лацкан халатика. С натугой приподнял один край гибкого тюка, а второй направил в люк. Толкнул раз, другой. Груз тяжело ушел в квадратный провал. И Валентин напрягся, ожидая услышать удар о пол подземелья. Но не было ни звука. И лишь когда Валентин перестал ждать, донесся еле слышный всплеск.
«Вот так», — деловито сказал Абов. И велел Розалии. «Отметьте».
«Может, просто спектакль», — подумал Валентин. «На психику давит».
«Дядь Валь»,
— тихонько выдохнул Женька. Аспирант все еще держал его с пистолетом у горла.
«Да отпустите же вы ребенка», — отчаянно сказал Валентин. «Если решили рассчитаться со мной, мальчик-то при чем?»
«Вы оба при чем», — спокойно разъяснил Абов. «Тесно взаимосвязаны, и от искренности ваших ответов будут зависеть ощущения мальчика. Эдуард Ирастович, отпустите мальчика, надо его посадить как следует».
«Феня»,
— позвал аспирант Эдуард Ирастович. Придурок подковылял и неожиданно подхватил Женьку, вскинул в руках. Тот забарахтался, но Феня легко отнес его к обтянутому кожей гимнастическому козлу. Подскочил на помощь мухобой. Вдвоем они усадили Женьку на козла. Из кармана халатика Феня выволок наручники, два хромированных браслета, соединенных такой же блестящей цепочкой.
«Они же велики ему»,
— со щемящей тоской подумал Валентин, глядя на дрожащего Женьку. Но браслеты нужны были не для рук. Стальные кольца охватили Женькины ноги под коленками. Цепочка натянулась под козлом. Женька теперь не мог соскочить, как ни рвись. С потолка спускались две пары гимнастических колец. Одно, приспущенное ниже других, висело прямо над головой у Женьки. Валентин с новой тоской отметил этот зловещий символ четырех нолей. Все шло будто по утвержденному заранее жуткому сценарию. Феня с неожиданной ловкостью вскочил на козла ногами позади Женьки. Сопел и улыбался кривым ртом. Поднял Женькины руки над головой, концом бельевого шнура обмотал ему кисти, другой конец пропустил над собой в кольцо. Прыгнул, потянул шнур. Женькины руки сильно вытянулись, он вскрикнул.
«Дядя Валя, чего они?»
«Что вы делаете, подонки?»
сдавленно заорал Валентин. Эдуард Ирастович сказал. «Не надо сильно тянуть, Феня. Излишний дискомфорт дает помехи на детекторе». Феня слегка ослабил шнур, намотав свободный конец на ножку козла. Похлопал по халатику ладошками. Все, мол. Аспирант опять возился с приборами. Оглянулся.
«Зачем вы так спешите, господа? Раздеть надо было вначале».
«Разденем. В чем проблема? Вначале или потом? Какая разница?»
Из-под вороха бумаг, над которыми корпела Розалия Барзаконь, мухобой вытащил сверкающие портновские ножницы.
«Дайте я!»
— метнулась крашеная девица. Выхватила ножницы у мухобоя, подскочила к Женьке.
«Ай ты моя лапочка! Не бойся, это не больно. Это для докторской проверки».
Женька полными ужаса глазами глянул на Валентина и зажмурился.
«Оставь ребенка, сука!»
— надсадно крикнул Валентин. И так дернул головой, что шляпка гвоздя впилась в затылок стремительной болью.
«Как лается, тоже писать в протокол?»
— злорадным басом спросила Розалия.
«Пиши, если хочешь», — разрешил Абов.
Девица, лязгая ножницами, расстригла на Женьке майку, сдернула и отбросила лоскуты, похлопала его по спине.
«Ух ты мой пупсик!»
Женька был совсем не пупсик. С проступившими ребрами и втянувшимся животом он похож был сейчас на мальчишку с фрески в заброшенной часовне. Но тот мальчик смеялся. Он был под нерушимой защитой хранителя. «А мне как его защитить? Зачем я поклялся там перед фреской, что не оставлю его? Если бы сейчас жили порознь, я попался бы один. Господи, если это расплата за все, что я сделал, при чем здесь Женька?» Аспирант умело сажал на Женьку резиновые присоски, от которых тянулись к приборам тонкие цветные провода. Густо сажал, по всему телу и даже на горло, рядом с белым шрамом от раскаленного ножа. Женька сидел неподвижно, с закрытыми глазами и сморщенным лицом. Все молчали. Розалия старательно шелестела авторучкой, Феня у края люка расстилал мешковину. Остальные глядели на аспиранта и Женьку. В этой молчаливой деловитости была жуть, как в страшных картинах Босха. А бледный аспирант — это был рыбник из детских снов Валентина. «Что они хотят делать, сволочи? Боже мой, неужели нет никакого выхода?» У двери вдруг не то хихикнули, не то всхлипнули. Это Мишка Дыров. Он часто дышал и облизывал губы.
«А ты что здесь торчишь?» — удивился Абов.
«Поглядеть охота!» — выдохнул Мишка.
«А вместе с ним не охота?» — ласково спросил Мухобой и кивнул на Женьку.
«Не!»
— Мишка животом грянулся в запертую дверь, зацарапал пластик.
«Выставьте его, пускай ждет на улице, пока не позовут», — приказал Абов двум невозмутимым часовым.
Один отпер дверь, другой пинком направил мальчишку наружу. И снова тишина. Только дыхание нескольких человек. И тяжелый, травящий легкий воздух. Не только запах пота и вонючих спортивных снарядов, а еще чего-то гадкого, стыдного, страшного. Так, наверное, пахнет в пыточных камерах. Запах беззащитности и обреченности. Три. Наконец аспирант окончил приготовление, встретился с Валентином глазами. И сказал он, этот интеллигентный Эдуард Эрастович.
«Валентин Валерьевич, объясняю ситуацию. Нам нужны от вас предельно полные и совершенно искренние ответы на ряд вопросов. Степень искренности проверяется прибором, предки которого в свое время примитивно именовались детектором лжи. Это новый и безошибочный аппарат. Нам, однако, известны ваши способности. И то, что вы можете заблокировать энергополем свои мысли, и то, что в состоянии обезболить свои ощущения».
«Откуда они это взяли? Разве я могу?»
«Поэтому контролировать лично вас нам затруднительно. Мальчик же, как большинство детей, правдив по натуре и более восприимчив к воздействиям. Он в курсе всех ваших дел и, слушая ваши ответы, невольно будет реагировать на ложь. Прибор зарегистрирует этот негативный импульс, а мальчик испытает страдания. Вот так».
Во время лекции аспирант помахивал похожим на красный карандаш стерженьком, от которого тянулся такой же красный провод жилка. При последних словах аспирант карандашиком коснулся стального браслета на Женькиной руке. Щелкнула искорка. Женька содрогнулся и вскрикнул, не открывая глаз.
«Или вот так».
Аспирант волнисто провел по коричневой ноге от браслета до щиколотки. На коже побелел и запузырился след ожога. Растянутый между козлом и кольцом, Женька задергался, вскрикнул опять, коротко и пронзительно. А Валентин заорал, хрипло, перемешивая с матом и проклятиями обещание, что скажет гадам и фашистам все, что им надо, лишь бы оставили ребенка.
«Ну-ну-ну, хватит, все в порядке»,
произнес Эдуард Эрастович тоном дантиста, вырвавшего зубу нетерпящего боли пациента.
«Семен Семенович, можно приступать?»
Женька теперь сидел, закусив губу и не двигаясь. Глаза были закрыты, а из-под век часто бежали по щекам капли. И вдруг он выговорил.
«Дядь Валь, ничего им не выдавайте!»
«Жень, да что ты!» вытолкнул из себя Валентин. «Чего нам скрывать-то? Пускай слушают, что хотят. Не бойся, запишут и отпустят».
Мухобой хмыкнул, потирая ладони. Попросил.
«Семен Семенович, сперва про лагерь. Факт неспровоцированного нападения».
«Да помолчи ты», — поморщился Абов.
«А как лаялся писать?»
— опять спросила Розалия.
«Дело пиши»,
— повысил голос Абов и глянул на Валентина. «Итак, Волынов Валентин Валерьевич. Вольный художник, уроженец города Краснохолмска. Год рождения... Впрочем, хватит формальностей, это уже записано. Сразу к делу. 8 лет назад вы дали согласие стать необъявленным сотрудником ведомства, но затем деятельность вашу направили ведомству во вред, что следует расценивать как измену. Признаете?»
«Охотно», — сказал Валентин со злорадством. «Ведомство во вред — это, пожалуй, слишком громко сформулировано. Однако, если вы так оцениваете, я горжусь. Это хоть как-то оправдывает меня. Только при чем здесь вы? Сами же утверждали, что ведомства уже нет, и вы из другой организации». «Это неверно. Признали, и отлично. Вопрос второй. Признаете ли вы, что около месяца назад несколькими выстрелами из револьвера убили бывшего сотрудника ведомства, экс-ротмистра Косикова Артура Львовича?»
«Вы что, спятили?»
«Отнюдь. Косиков был найден среди болотной пустоши с 6 пулями в теле, и пули эти выпущены из Бергмана. Такого револьвера ни у кого, кроме вас, в округе не было».
«Я не видел Косикова уже несколько лет», — без прежней уверенности сказал Валентин.
Абов обернулся к аспиранту.
«Как там ваш прибор? Мальчику что-нибудь известно по этому вопросу?»
«Да, я стрелял в человека», — торопливо крикнул Валентин. «Только не в Косикова. Вы с ума сошли. С какой бы стати он оказался там? Это было совсем не у нас».
«Это несущественные детали», — отозвался Абов. «Розалия Меркурьевна, пишите, что он признает. Или спросить у мальчика?»
«Черт с вами. Признаю».
Было понятно, что это игра кота с мышью. И выхода нет. Вернее, выход был. С размаха затылком о гвоздь и конец страху и унижению. Пусть допрашивают мертвого. Но это значит бросить Женьку.
Вопрос третий и основной. Куда вы девали одного из ребят, оставленных с вами в лагере? Илью Митникова?
Валентин увидел, как у Женьки открылись глаза. Об Илюшке ничего не было известно с той минуты, как он ушел сквозь обруч. Ничего и не могло быть известно, по законам перехода во времени. Странно, что он еще вспоминался.
«Я не знаю, куда он делся. Это правда. И Женька не знает, не мучайте зря мальчишку».
«А все-таки вы признаете, что он был?» — обрадовался Абов.
И завершил доверительно.
«А то ведь черт знает что. Приемная мать сперва подняла скандал, что он вернулся из лагеря и тут же сбежал. А потом заявляет: никакого Илью мы никогда не знали. И дура эта, директорша лагеря, тоже. И даже наш уважаемый Леонтий Климович...»
Он глянул на мухобоя.
«Не помнит, что именно из-за этого мальчика возник между вами конфликт. Считает, что вы бросились в драку без всякой причины, а?»
«Что?»
— безнадежно спросил Валентин.
«Мы хотим знать все, что вам известно об этом случае. Что-то ведь известно, не так ли? Эдуард Эрастович, как реагирует мальчик?»
«Да скажу я, скажу!» — крикнул Валентин. «Вы же все равно не поверите!»
«Отчего же? У нас прибор!»
«Это связано с темпоральным потоком, господи! Но зачем вам Илюшка-то?»
«Объясню. Мы должны держать под контролем всех контактеров. Они несут в себе потенциальную опасность для стабильности общества».
«Но мальчик не был контактером. Он не мог им сделаться, потому что ушел в прошлое. Женька, я ведь правду говорю».
«Ага», —
тихонько всхлипнул Женька.
«Именно вы его туда отправили?»
— без удивления спросил Абов.
«Да».
«Значит, вам известен способ? Отвечайте, Валентин Валерьевич, или ваш приемыш подстегнет вас своими воплями. Да и какой смысл скрывать?»
«Я не скрываю. Но мне трудно объяснить, я же не теоретик».
«А вы попытайтесь».
Абов вместе со стулом заинтересованно перебрался поближе к Валентину.
«Ну-с?»
«Только дайте слово, что отпустите Женьку»,
— в полголоса сказал Валентин. Абов побарабанил пальцем по колену.
«Зачем же давать пустые обещания, Валентин Валерьевич? Вы ж понимаете, мальчик уже слишком много знает про нас. Но одно обещаю честно. Мучиться не будет, даже и не заметит, как. Впрочем, как и вы. Зачем излишняя жестокость? Мы, в общем-то, гуманисты».
Холодея, Валентин сцепил зубы. «Значит, все. А впрочем, разве это не было понятно сразу, когда еще испластали Женькину майку?»
«В планах гуманистов, очевидно, полное уничтожение контактеров?» — сипло спросил Валентин. «Хотя нет, кое-кого держите при себе на побегушках. Пока нужно. А потом, наверное, тоже. За ненадобностью, да?»
Это он вспомнил о Мишке Дырове. И подумал еще. Все-таки нашелся Иуда среди тех 12 у костра. Самый серенький, незаметный. И не знает глупый, что живет на краешке.
«А вы почти угадали», —
со вздохом признался Абов. «Что поделаешь? Это во имя всеобщего блага».
«Мне кажется, всеобщее благо ни при чем. Просто вы патологическую склонность к мучительству детей сделали основой своей социальной деятельности».
«Хватит дискуссий на социальную тему», — поморщился Абов. «Давайте об этом, о темпоральном потоке. А то Эдуард и Мухобой займутся мальчиком. Они это и правда любят. Итак?»
«Я не могу объяснить. Могу только показать», — быстро сказал Валентин. «И то не все. Могу продемонстрировать движение времени по обратному вектору. А для перехода человека в прошлое не хватает одного условия. Одной детали».
«Какой?»
«Лунной рыбки. У меня ее нет».
«Есть. Есть рыбка. Я сам. Юртанка же говорил, или рыбка, или человек. Лишь бы устроить, чтобы Женька попал в поток. И загадать, чтобы на месяц назад в лагере юртанки. А сам головой о гвоздь. Пусть остается Женька у трубачей. Без него, без Валентина он не станет возвращаться».
«А где взять эту рыбку? Кстати, вы не сочиняете? Может, надеетесь, что мальчик не слышит?»
«Мальчик слышит. Верно, Женька? Ты же помнишь, как мы отправляли Илюшку с помощью кольца? От трубы?»
Женька, не открывая глаз, кивнул.
«Где ваша труба?» — спросил Абов.
«Дома, разумеется».
«И как вы посоветуете нам ее добыть? Надеюсь, понимаете, что ни вас, ни мальчика мы посылать за ней не можем».
Валентин сдержал рванувшееся наружу нетерпение. Изобразил тоскливое, последнее размышление.
«Хорошо. В правом кармане брюк возьмите у меня ключ от квартиры. Жена уже на работе, дома никого нет. Адрес вам, я думаю, известен. Труба лежит на подоконнике. Медная. Сразу увидите».
Абов оглянулся на аспиранта. Эдуард Ирастович кивнул и вышел. Вернулся через полминуты.
«Я послал мальчишку. Того. Все равно без дела ошивался у дверей. Объяснил ему».
«А ключ-то?» — выдавил Валентин.
«У нас есть ключ от вашей квартиры», — сказал Абов. И отошел.
Дальше в мозгу Валентина случился провал. Не полный провал памяти, а исчезновение времени. Исчезли звуки, и в сознании выключился механизм, который отсчитывал секунды, минуты. Как в замедленном кино, Валентин видел измученного, подтянутого к кольцу Женьку, и ощущал его отчаяние и боль. Но эти чувства тоже были как бы замершими. Распахнулась дверь, и в спортзале оказался растрепанный, потный Мишка Дыров.
«Вот, принес!»
Он держал Женькину сигнальную трубу. Так дико было видеть этот радостный, сверкающий предмет, эту частичку вольной жизни здесь, в пыточной камере. Контраст был такой горький, что Валентин простонал.
«Дурак! Не та труба!»
«Как не та?»
— потерял хладнокровие Абов.
«Я говорил про подзорную!»
Мишка перепуганно залупал глазами.
«На подоконнике не было, а это висело на стене».
Ужасаясь, что предстоит новое мучительное ожидание, Валентин опять открыл рот, чтобы объяснить, и услышал резкий Женькин скрик.
«Это та! Не верьте ему! Это та труба!»
Выгибаясь и дергаясь, Женька плакал крупными слезами и смотрел на Валентина с такой ненавистью, что она казалась настоящей. Или была настоящей.
«Дяденьки, не верьте ему! Это та труба! Он просто не хочет! Дядь Валь, зачем ты врешь? Они опять будут мучить! Дайте я покажу, как это! Это просто! Развяжите руки!»
Ему поверили. Феня ослабил веревку, снял петлю с Женькиных кистей. Абов, насмешливо глянув на Валентина, подал Женьке трубу. Валентин обмер от нового страха за Женьку и от непонимания, и от капельки надежды, которая вдруг жила в этом непонимании. Женька облизал сухие губы, вскинул голову. Присоски датчиков посыпались с него, на тоненькой шее опять резко забелел след ожога.
«Стой!»
— заорал вдруг догадливый аспирант. Сигнал, тонкий, режущий воздух, рассек пространство, как упавший с высоты дрожащий медный лист. Он разрубил спортзал надвое, отбросив от Женьки и Валентина их мучителей, и превратился в стекло. Воздух за этим стеклом отяжелел, как жидкая прозрачная масса, колыхнулся, искажая очертания, растягивая и комкая тела Абова и тех, кто был с ним. На искаженных, нечеловеческих уже лицах успел заметить Валентин отчаянную досаду проигрыша, запоздалое осознание безвыходной беды. Упругая сила швырнула Валентина во тьму. Дорога. Тьма была короткой, мгновенной. Она исчезла неуловимо и безболезненно. Валентин стоял на улице перед зданием спортшколы. Впрочем, здание это виделось лишь секунду, полупрозрачным контуром. Потом исчезло. На его месте был теперь небольшой сквер с клумбой и кленами. На клумбе цвели астры, но клены стояли сплошь желтые. Видимо, конец сентября. Женька стоял рядом. Он был в потрёпанном джинсовом костюме. Поправлял трубу, которая висела на шпагате через плечо. Посмотрел снизу вверх на Валентина. Неулыбчиво, печально даже. Погладил трубу.
«Я боялся, что она исчезнет. Хорошо, что осталось. Пригодится. Хотя теперь она просто труба».
«А была?»
«А была Крита Холл», — вздохнул Женька. «Юки мне объяснил. Ну, еще тогда, в степи».
«Значит, все это было. Не приснилось». «Женька, а куда же девались эти?»
Тот пренебрежительно пожал плечами. Нашел, мол, о ком спрашивать.
«Нету их. Навсегда. Видишь, даже дома этого нету».
«Значит, и Мишки?» — морщась как от боли, спросил Валентин.
«Мишка? Он, наверное, есть. Его же выкинули за дверь, когда я брал трубу».
Валентин потер лоб, облегченно передохнул.
«Ой, смотри!» — вдруг звонко сказал Женька.
На клумбе стоял теперь гипсовый гарниз с девчоночей голубой лентой на коленке. Упирал в бедро свою обшарпанную белую трубу и, вскинув голову, смотрел куда-то за деревья.
«Хорошая примета», — заметил Женька.
«Сколько же это времени прошло? Наверное, месяц, а?»
«Наверное. Нога уже совсем зажила».
Женька подтянул штанину. На побледневшем загаре светлела волнистая полоска давнего, залеченного ожога.
«Как они тебя, гады!» — чуть не вырвался Валентина. Но сдержался, сказал о другом. «А как же мы Валентине-то объясним? Где болтались все это время?»
«Ну...» — протянул Женька. «Она знает, что я ходил в школу, а ты каждый день сидел над своими рисунками и помогал дяде Саше настраивать компьютер».
«Значит, все в порядке?»
Женька промолчал.
«Тогда пошли домой, Жень».
«Не...»
— тихонько ответил Женька.
«Дядь Валь, ты меня проводи».
«Куда?»
— с резким испугом вскинулся Валентин.
«На дорогу».
«Зачем?»
Женька опять поднял глаза. Большие, темно-коричневые, незнакомые, с мелькнувшей слезинкой.
«Разве ты не понимаешь? Я здесь не выживу. И то счастье, что отсрочка получилась. Часа, наверное, на два».
«Какая отсрочка?» Уже понимая неизбежность нового несчастья, сказал Валентин.
«Труба-то, она сама не сработала бы, только вместе со мной. Я был рыбкой. Дядь Валь, на этой грани мне теперь не жить. А на дороге меня встретит Юки, уведет к себе. Там можно».
«Как же я без тебя?» — чуть не взмолился Валентин.
А спросил не о том, хмуро и почти обиженно.
«Где же эта дорога?»
«Дорога везде. А начало? Там, где ручейковый проезд».
Женька взял его за руку теплыми пальцами, и они пошли. И долго шли молча. И было опять как в ускользающем сне. Потом Валентин не выдержал.
«Жень, значит, мы с тобой никогда не увидимся?»
«Нет, можно будет, но не часто. Я буду приходить иногда на край дороги. Заиграю на трубе, ты услышишь. Хочешь, я достану из болота твой револьвер? Я запомнил место, выловлю и принесу. Он тебе здесь не лишний, а патроны добудешь».
«Вылови», — кивнул Валентин, потому что это была лишняя надежда увидеть Женьку.
«Но это не скоро», — вздохнул Женька. «Только будущей весной».
Валентин промолчал. Тоска наполняла его, как холодная вода. А день был безоблачный, синий и почти по-летнему теплый. Шелестел листопад, но у заборов цвела еще всякая желтая мелочь и ромашки. Вышли, наконец, в ручейковый проезд. Валентин узнал дом, у которого 8 лет назад увидел маленького рыбака Юрика, князя Юртанку. Даже бочка по-прежнему была врыта под водосточной трубой. Ха, куда она денется?
«Женька, возьми меня с собой», — тихо попросил Валентин. «Я без тебя не смогу».
«Сможешь»,
— так же тихонько сказал Женька.
«А туда тебе нельзя. Пока».
«Почему?»
Другие-то куда без тебя денутся?»
«Кто?»
«Ну, дядя Саша, Валентина».
«Переживут. Они большие».
«А сын?»
«Какой сын?»
«Ты забыл? Или не знал? У Валентины через полгода родится мальчишка».
Валентин помолчал на ходу, потом проговорил неуверенно.
«Ты это точно знаешь?»
«Ты и сам знаешь. Давай дальше не пойдем. Вон там, за водокачкой, граница».
Валентину словно вцепились в сердце отросшими ногтями. Он резко остановился, с болью передохнул.
«А еще», — все так же полушепотом проговорил Женька, — «кроме сына, другие тебя тоже найдут».
«Кто?»
«Ну, наши, из-за Истенка. Шамиль, Кудрявость, Гошка понарошку, Крендель, Алена с Настюшкой. А потом и вот он».
Женька кивнул в сторону. Там по узкому асфальту шла пожилая женщина в темной косынке и потертом плаще. А рядом Илюшка Митников. Он пытался отнять у женщины тяжелую сумку.
«Тетя Маша, ну отдай, я сам понесу».
«Да что ты, Илюшенька, я-то привыкла, а у тебя еще сила ребячья, хрупкая».
«Не хрупкая, дай».
Отобрал он сумку, понес, выгибаясь на бок от тяжести. Скользнул по Валентину и Женьке веселым, хорошим таким, но неузнавающим взглядом. Ну, понятно. Откуда он мог их знать? Весь июль прожил Илюшка с тетей Машей у ее брата в селе Орловском и никогда не был в лагере Аистенок. И потому в глаза не видал до сих пор ни Валентина Волынова, ни Женьку Протасова, которого звали когда-то Сопливиком. Прозвищем обидным, но теперь уже позабытым. Владислав Крапивин, 1991 год.